Все сложно с политологией.
Мы позвали преподавателя Высшей школы экономики и кандидата политологических наук Юрецкого Егора Анатольевича, и я наконец-то получила то, что хотела, а именно то, что о политологии кто-то поговорил как о науке.
А я наконец-то понял, что к чему, зачем, нужно ли ее изучать.
А в конце мы вместе с Егором Анатольевичем
протестировали Петю
и узнали его политическую ориентацию.
Я офигел. Слушаем все.
Кстати, Егора Анатольевича пришлось убеждать. Ну, немножко. 3 сообщения я потратила на то, чтобы убедить его прийти. У нас сегодня в гостях мой научный руководитель. То есть все люди, которые слышали в этом подкасте, что я типа занимаюсь наукой, теперь могут посмотреть на человека, который в этом году будет за это отвечать. То есть если мой диплом провалится, ребят, вы знаете, как бы, кому писать гневные отзывы. Егор Анатольевич, расскажите.
Позиционируем, прошу прощения, что перебиваю, как научно-популярный подкаст, и сейчас все могут понять, откуда эта цепочка логическая тянется. Мы научно-популярный подкаст только потому, что у Ксении есть научный руководитель. Пожалуйста.
Между прочим, довольно популярный в узких кругах.
Именно. Я, можно сказать, да, я сейчас хотела какую-то плохую шутку, но не буду в этом контексте третьей волны. Итак.
Я очень люблю плохие шутки. Да, меня Егор зовут. Я кандидат политических наук. Я работаю в Высшей школе экономики. В основном занимаюсь тем, что шучу плохие шутки и веду курсы, связанные с методологией науки, так или иначе.
То есть, наконец-то, у нас в подкасте есть человек, который может нам сказать, что такое наука, да, Петь?
Ты рад? Ну, по-моему, у нас гости были некоторые довольно научные.
Да, но мы же не говорили с ними про методологию. Мы про методологию науки
не говорили
с ними.
Да. Можно маленькое ответвление, пока вот, наверное, не знаю, что с собой делать, но вопрос горит. Чем зарабатывает политолог?
Для этого придется обсуждать, что такое политолог. Это одна из тем, которые я обсуждаю со студентами в курсе на втором, на третьем, потому что есть большое разнообразие в понимании того, кто такие политологи и чем они занимаются.
Есть варианты развития?
Да, конечно, есть варианты развития. Ну, потому что в западной традиции есть political scientist, а есть эксперт. Как же слово, которое говорящая голова? Пандит, во. Есть слово пандит, вот, и это все разные люди. А у нас это все таким шапочным термином политолог называется. Ну, потому что на фоне лихих 90-х, когда политическая экспертиза, собственно, появилась, люди, которые так или иначе участвовали в политических процессах, будь это технологи, которые организовывают выборы, будь это журналисты, которые пишут про выборы, их всех скопом называли политологами. Так что политолог – это человек, который что-то понимает в политических процессах. Вот это самое-самое такое общее определение. Соответственно, здесь уже 2 класса людей. Это либо эксперт, который говорит умные вещи по телевизору и по радио.
Его задача – комментировать.
Да, его задача – комментировать, делать вид… Ну, зависит от того, кто ему деньги платит, естественно. Да, там, доказывать, что новые поправки в Конституции – это благо, или что новые поправки в Конституции – это плохо. Или просто… А как вы оцениваете шансы вот альтернативного кандидата на выборы в городе Севастополь. Например, мне звонили, потому что мой телефон случайно попал в базу данных журналистов, и почему-то рядом с моим телефоном было написано, что я эксперт по Крыму. Хотя дело все было в том, что я один раз построил графики по готовым электоральным данным для своего коллеги, который занимался выборами в Крыму. Ну, вот так получилось. Соответственно,
Егор, вы какой масти политолог?
Я еще одной масти, про которую я еще не говорил. Давайте, значит, подведем краткий промежуточный итог нашей четверной классификации. Будет четверная классификация. Значит, это либо эксперт, который выступает на медиа, либо это технолог, то есть это человек, который занимается организацией выборов. Это люди, которые придумывают электоральные кампании, организовывают публичные акции, платят за то, чтобы политическая реклама размещалась в средствах размещения рекламы. Опять же, зависит от конкретных задач. У меня знакомый был студент, который не ходил на пары, а потом пришел, говорит, я избирательную кампанию в Рязанской области или в Костроме, ну, в общем, где-то в средней полосе, организовывал. Я ему такой, ну, расскажите про какие-нибудь политтехнологии интересные. Ну, вот, например, мы в день выборов выпускали бешеных собак на улицу, чтобы явку снизить. Вот это тоже политологи, только их еще называют политтехнологами. Есть третий сорт. Это студенты-политологи. Это люди, которые еще не знают, кто они, но перед ними все дорожки открыты.
Третий сорт.
Да. А четвертый сорт — это люди, которые пытаются заниматься политической наукой, то есть исследовать политические процессы, используя научную методологию. Вот я четвертый сорт. Я из этих. Я, к счастью, не эксперт.
То есть это такое теоретическое направление?
Да, теоретическое направление, совершенно верно. В принципе, бывают еще люди, которые занимаются таким направлением, как policy analysis. Это аналитики либо в консалтинговых фирмах, которые консультируют политических деятелей и каких-то лиц, принимающих решения, либо в провластных организациях сидят и выдают информацию о том, что происходит. То есть это как эксперты, но на зарплате и околонаучно. То есть что-то среднее между экспертом и академическим политологом.
А у вас тотальная свобода. Исследуйте, что хотите.
С некоторыми оговорками, но вообще да, академическую свободу особо не душит. Есть случаи, когда академическая свобода была безжалостно попрана, но я про них не буду рассказывать по этическим соображениям. Ну, потому что она там не настолько безжалостно была попрана, а может быть и не попрана вообще. Просто так совпало, что плохие исследования по не самым, как это сказать, не самым мейнстримовым темам оказались политически окрашенными, и когда их оценили не очень высоко, как плохие исследования, то авторы этих исследований, естественно, подняли бучу, сказали, что нас угнетают, потому что мы пишем на запретные темы.
Непростая ситуация, когда нельзя называть все своими именами.
Все так, все так.
Спонсор этого выпуска – неравнодушный дизайнер Жанна И. Обложка нового подкаста – это ее работа. В новом сезоне мы захотели яркий, смелый, дерзкий стиль. Поэтому обратились к яркой, смелой, дерзкой Жанне. Это одно из самых верных решений, принятых мной в 2020 году. За Жанной интересно наблюдать, с Жанной очуменно работать. Я бы на твоем месте время не терял и уже подписался бы на ее инстаграм. Ссылка на профиль, конечно же, в описании. Правильно я понимаю, Егор, что вы можете исследовать без оглядки на спрос?
В академической среде, в принципе, да. Есть определенные рамки, очень размытые, связанные с редакционной политикой журналов. Потому что у академика основной хлеб — это публикация, и для того, чтобы не вылететь с работы, а продолжать сытую, довольную жизнь исследователя и преподавателя, нужно...
А это возможно.
Что? Сытую, довольную жизнь... В каких-то случаях, да. Вообще, как это отдельный такой сегвей будет, если мы начнем про российское образование говорить. Но все там все не так плохо, как кажется.
Ну, Петь, мы же записываем этот подкаст, а я тоже как бы преподаватель.
Угу.
Что-то тебя никогда не удивлял этот вопрос?
А вот Ксения, как вам живется, будучи преподавателем?
Ну,
слушай,
как?
Я, наверное, сделал какие-то поспешные выводы и решил, ну, раз вот так Ксения живет, то, конечно, да. Ксюш, как ты живешь?
Как я живу? Ну, я нахожусь на более политизированном факультете, где нужно быть более осторожным со своими словами, более, так скажем, вдумчиво описывать существующие процессы в мироздании.
Так, у нас сегодня называется выпуск «Все сложно с аллегориями», что ли?
Да, все сложно с аллегориями. Как мне живется? Ну, как мне живется? Ну, вот в прошлом карантине я подрабатывала политтехнологом.
Да.
Чтоб все понимали, кто слушает, никогда в жизни я не работала политтехнологом. То есть я из тех людей, которые обычно читают книжки, потом, значит, думают про эти книжки, что-то там пишут себе и куда-то это отсылают. А тут, значит, наступил карантин, я думаю, подзаработаю-ка я денег, я же умная такая, организую-ка я какую-нибудь пиар-компанию. Я прошла 3-дневный курс «Как стать пиар-менеджером». И подумала, ну, я знаю
то,
о политику,
я 4 года учил,
о политике.
Ты за 3 дня,
да, просто Петя как бы нормальный пиар-менеджер. Ну, значит, я 3 дня, значит, поизучала. Политику я, в принципе, знаю. Ничего, конечно, что я в российской политике не разбираюсь вообще, а специализируюсь, значит, вообще на других вещах.
Пришла со свежим взглядом, так сказать.
Да, я так и сказала. У меня новая перспектива. Тут, как бы, главное, я считаю, подобрать правильные слова. Говорю, у меня незамутненный взгляд, высокая обучаемость, новая перспектива. 2,5 месяца я отработала политтехнологом, потом я сказала, гори оно все огнем, потому что это невозможная работа. И теперь я снова вернулась, значит, в преподавательскую стезю. Вернулась я в преподавательскую стезю, но поняла, что там теперь не хватает адреналина. То есть там-то, значит, я в 23.00 запускала, значит, информационную атаку, а здесь я только в 23.00 отвечаю студентам. Да-да, эта тема подходит для эссе. Или нет-нет, не подходит. И вот теперь, Петя, у меня моральная дилемма. С одной стороны, мой разум требует спокойствия, а кровь моя требует приключений. Поэтому не знаю, как мне живется. Не уверена.
А ты все хочешь найти в рамках работы?
Ну, видишь, как я много времени провожу на работе. Приходится там много чего искать. Но я уже пыталась найти зов приключений во всех других местах.
Может быть, заняться паркуром просто?
Ты представляешь, как я займусь паркуром?
Представляю.
Можно еще пойти в Бутово вечером погулять.
Да.
В короткой юбке.
Устраивать со студентами забеги какие-нибудь.
Какие забеги со студентами? На выживание, что ли, в голодных играх?
Ну, как вариант, да.
Я слышал, танковый биатлон набирает популярность.
Ну да, обращусь в Роскосмос, например. Там набирают же миссию на Марс. Нет, нормально живется, Петя, в российском образовании, но, как и везде, есть плюсы и минусы.
Все так. Молоко за вредность.
А тебе вот, Петя, тебе как живется? Вот ты у нас в аспирантуре, между прочим.
Так, это все очень формально. Живется мне хорошо именно потому, что это все формально и меня практически не касается. Моя жизнь заиграла красками, когда я получил образование магистерское и закончил на этом. В целом, все хорошо. Доволен, что получил. Больше в таком формате не надо. Вот такое отношение к образованию. Я очень благодарен за зарубежные стажировки. Это самое крутое, что со мной было. Я очень благодарен за эти гребаные эссе, которые я писал вместе с кровью, выдавливал через 3 дня после дедлайна, уже потеряв 30 баллов из 100. И теперь я просыпаюсь, и я чувствую новый день, новая жизнь. И так плохо мне уже никогда не будет. Вот.
Петр, я вас искренне поддерживаю. Я вообще считаю, что высшее образование переоценено, и количество людей, которые получают высшее образование в России, оно сильно превышает потребность в людях с высшим образованием.
Ксюша, как подойти правильно к теме политологии? Вот не как я с денег начал.
Потому что тебя это волнует по научному. Больше всего. По-научному?
Нет, мне не то, что деньги интересовали, мне было просто интересно, чем работает, как работает политолог, если не смотреть фильм «День выборов».
Либо ртом, либо головой. Тут два варианта.
Ага. Ну, еще руками можно.
Вот это настораживает.
Если код вбивать. Если руками.
Код вбивать – это считайте головой.
Ну да, да. Ну вообще, Петя, когда ко мне студенты приходят, а сейчас как раз у меня вот это ужасное осеннее семестр, когда я веду курс Introduction to Political Science, и мне повезло, что я веду его на английском языке, то есть мне не приходится использовать слово «политолог». Потому что как только я произношу в России слово «политолог», я получаю очень странные взгляды от людей. Потому что они примерно думают, что это как бабушка, которая на кухне сидит и разговаривает о политике. Или думают, что это какие-то мемасы в интернете, или какие-то прогнозы, типа «а в 2021 году, в январе, 5 числа в 18.00 вот этот политик выйдет на улицу и подаст секретный знак. Но вообще, мне кажется, тут стоит вообще весь вопрос начинать с того, как кто определяет, что такое политика. Это вообще мой любимый вопрос.
У меня сейчас страшные флешбеки с 1-2 курса, когда у нас была политология, Платон и все дела, вот эти определения, что такое политика, и уже мозг входит в анабиозное состояние, чтобы защититься от воздействия.
Но тут есть проблема. Мне кажется, что меня в этом плане не стоит слушать, потому что у меня очень специфический взгляд на то, чем является политика. Обычно я вот заставляю своих студентов подумать, почему они сидят в аудитории вот именно так. Почему я как бы стою перед ними, а они вот
многие
таким
уходят
образом
после
расселись.
Вопроса, да?
Ну почему? У меня же первый курс, у меня самые милашки, я еще пончики иногда
они
приношу.
Еще не умеют.
Они как бы не могут
уже,
еще...
Вы их уже отравляете постмарксистской идеологией.
Именно. Это я занимаюсь этим вот прям конкретно весь первый семестр я отравляю их постмарксистской идеологией. И все начинается, я говорю, тогда мы разговариваем про властные отношения, что есть властные отношения и как они интегрированы в человеческую жизнь. После этого мы обычно говорим про Гарри Поттера. Где-то пару. И после этого...
Чтобы успокоились все?
Нет, чтобы как-то их завлечь. И после этого, когда я уже их, значит, завлекла в свой аркан постмарксистской идеологии, тогда я уже могу какие-то более традиционные вещи говорить.
Просто Гарри Поттер — это архетипическая история, и Аксения на архетипах съела собаку.
Да, вот, и еще буду есть. С февраля еще более активно, в мапе буду есть собаку.
Хорошо. Какие политические взгляды у Гарри Поттера?
Там дело не в политических взглядах, там дело в прям в юнгианских архетипах, потому что это юный герой, которого отправили в волшебный
замок.
Мне
почему-то стало интересно представить, за кого голосует Гарри Поттер.
Гарри Поттер, как здоровый подросток, не голосует ни за кого.
Да.
Он против системы, и он там по сюжету борется с закосневшими формальными институтами для того, чтобы get things done.
Да, но вот я уверена, что Егор Анатольевич по-другому объясняет своим студентам, что такое политика, и подводит их. Давайте-ка узнаем все секреты.
Слушайте, у меня тоже флешбеки, только не первый курс института, потому что на первом курсе института я не задумал. Я просто сидел и слушал лекции по политологии. А вот на первом году аспирантуры периодически нас на заседаниях кафедры спрашивал декан, значит, возведя глаза к небу, что такое политика. И начиналось какое-то чудовищное философское размышление, как раз вот с отсылками к Платону и Аристотелю. А я плохой человек, чтобы спрашивать формальное определение того, что такое политика. Я придерживаюсь, наверное, классического подхода Карла Шмидта, который очень старомодный. Если где-то есть отношение господства и подчинения, значит, это политика. Не путать с той ядовитой идеологией, которую прививает студентам Ксения, потому что в этой идеологии люди пошли дальше и начали говорить про угнетенные группы, начали говорить про то, что отношения в принципе выстраиваются властным образом, независимо от того, где они. А вот Карл Шмидт говорил, если я могу заставить человека сделать то, чего я хочу, а он не хочет, то значит, у меня над ним политическая власть. А люди, которые тоже могут заставить этого человека делать то, что он не хочет, но то, чего они хотят, это мои враги. Вот вся политика. Там, где есть свои и чужие, и там, где есть отношения господства и подчинения. Ну и дальше уже можно говорить о публичной политике, например. Это все, что связано с формальными государственными институтами, так или иначе способами организации власти и организации того, что в науке называется коллективное действие. Когда нам нужно всем вместе собраться и что-то сделать, и лучший способ что-то сделать, это палками выстроить всех вместе встроенные шеренги колонны, чтобы они маршировали в ногу и не думали себе, кто они такие. Вот это политика.
Петя, а что ты спросил? Я уже забыла, если честно.
Петр спрашивал, что такое политика, и пытался плавно перейти от денег к обсуждению политической науки.
Ну да, но я вообще такой небольшой пропагандист в этом плане, коварный. То есть моя задача заставить людей думать о властных отношениях, не произнося слово «политика» при них иногда. Добиваюсь это следующим образом. Ну вот, как Петя знает, например, да, когда я читала лекцию в «Научке», там было, значит, как говорить о политике, не прибегая к действительности. Там вообще не было ни одного реального политического кейса. Там был только «Звездный войн», «Бэтмен», «Игра престолов», ну, классика, да, и еще «Гарри Поттер», по-моему. И вообще моя идея состоит в следующем, что российский человек, он некоторым образом травмирован прямо о слово, о концепт, о конструкт. Не побоюсь сегодня употребить это слово в нашем подкасте, связанное с политическим. Но при этом слово «властные отношения» его так сильно не волнует. И если заставить человека думать о властных отношениях в мирах, не связанных с действительностью на первом шаге, то потом невозможно не думать о властных отношениях в мирах, связанных с действительностью, а потом уже и в твоей жизни. Поэтому можно сказать, что я такой скрытый пропагандист. То есть я заставляю человека...
Я в какой-то момент уже начал это воспринимать как тост, и уже что-то потянуться, что-нибудь поднять.
Да.
Но ты закончи, а потом обязательно скажи по-человечески.
Да, я сейчас по-человечески сразу скажу. Смысл в том, что если ты начнешь думать о том, какие властные отношения, например, там, я не знаю, между Дейенерис Таргариен и ее противниками, то потом ты волей-неволей начинаешь думать, какие властные отношения существуют между реальными политическими фигурами в твоей стране, а может быть, в твоей семье. Но тут уже, видите...
А это опасная схема.
Опасная схема, да. То есть я бы уже на месте государства заботилась моей научно-популярной деятельностью скрытой. И это тоже, я считаю, часть трудностей работы с термином политического, потому что воспринимается оно очень по-разному, и воспринимается, как будто оно нагружено бесконечными смыслами какими-то индивидуальными, которые трудно часто вообще атрибутировать к реальности. Ну все, я закончила, Петя, давай нормально говори. Все.
Нет, я тут уже нормально ничего не скажу. И еще бы не сказал. У меня вообще позиция человека, который с политикой постольку-поскольку иногда изредка касается, ну, как он думает, точнее, как я думаю, что, ну, политика это вроде там что-то проголосовали, но я-то знаю, что, ну, есть настоящие дела.
Это вот. Какие?
И, ну, моя работа, например, там я реально что-то делаю. Она как-то влияет, боюсь, моя работа даже больше влияет на жизнь людей в моей стране, чем мой голос, отданный за того или иного кандидата.
Слушайте, есть, как это, на самом деле, я бы не сказал, что это типично российская черта, вот то, что Ксения говорила, наши люди травмированы термином политика.
Конструктом.
Да, да, конструктом, ага. Прекрасно, фреймом политического. Да, давайте, да. Давайте все ключевые слова, да, соберем. Вот. Потому что, судя по тому, как, например, американцы общаются в соцсетях, у них такая же проблема. У них есть люди, которые говорят, что я вот делаю свое дело и не хочу думать о политике и заниматься политикой. И есть молодое поколение, ну, сравнительно молодое, тех, кто называется прогрессивс, которые вот они на самом деле тоже около марксисты, и это плохо, но они поднимают интересные темы, и это хорошо. И вот они говорят, если человек может говорить о том, что он вне политики, это значит, что он достаточно привилегирован, чтобы его статус-кво устраивал. Все очень просто. Если вы не угнетенный какими-то политическими решениями, значит, вы можете молча поддерживать статус-кво. То есть, на самом деле,
это
да, правда. Вот Петр, вы говорите, да, что...
Это точно.
Что политические
то, что
вопросы
Петя
вас не волнуют.
Петя есть привилегированный. Ты белый привилегированный мужчина, Петь.
Я сплю перед обедом.
Вот именно, то есть, понимаешь,
работаю из дома, я чувствую себя таким привилегированным. Мне не на что жаловаться, это власть дала мне все, скорее всего.
Это правда, да. Есть, правда, альтернативный взгляд, но мы о нем потом поговорим отдельно, насчет того, что кому дала власть.
Мне кажется, что пришло время моих странных аналогий. Значит, в прошлом выпуске я сравнивала шахматы и йогу, а теперь я хочу сравнить политологию и занятия политическими науками и психотерапию. Вот к Петиному вопросу интересно. О том, что Петя как будто находится вне политики. Вот очень часто, когда я разговариваю с людьми о психоанализе, даже если я не произношу слово «психоанализ», чтобы, не дай бог, человек не испугался и не убежал сразу за 30 земель, у человека есть такое отношение, что вот ко мне психология не относится. Вот как бы есть как будто бы какое-то абстрактное знание людей, которые изучают что-то в людских головах, но я к этому никак не отношусь.
У меня все в порядке, я здоровый.
Ну, конечно, я самый вообще нетравмированный человек в мире, у меня здоровая психика, но как будто это отдельно от них существует. Даже если мы говорим про какие-то hardcore science, то есть там когнитивистику, например, и не берем более эфемерные псевдонаучные материи юнгианства. Но...
Я не уверен, что когнитивистика это hardcore science, но допустим.
По крайней мере, лаборатория наша вот по когнитивистике, я ее отношу, ну, по крайней мере, со всего факультета психологии, это больше hard science, чем soft science, на мой взгляд. И вот у нас есть такая вот идея, да, психотерапии как процесса, где ты там что-то с тобой происходит, ты, значит, как-то совершенствуешься, но это только для больных людей. И вот у меня есть такое ощущение, что есть такое убеждение у некоторых людей, что вот есть политика, она как бы существует вне меня, ей занимаются какие-то больные люди. При этом сам я никак не затрагиваюсь. Пока не наступает такой момент, одновременно он наступает у людей, которые находятся в психотерапевтическом процессе, и у людей, которые находятся в каком-то вообще осознанной жизни, пока они не сталкиваются с реальным жизненным препятствием. Оно может быть разным. Например, у кого-то пытались посадить родственника. Ну, у меня, например. Да? Вот тебе реальность, значит, лицом о стену хлопает, и ты понимаешь, что ты как бы всегда находишься в политике. Никогда ты из нее не можешь уйти. Вот так же и Петя, например. Петя спит перед обедом, Петя выходит на улицу, Петя смотрит, кто-то припарковал машину на детской площадке. Ну, хотя Петю не заботят дети. Так, ну что-то...
А можно я свой пример приведу
в твою тему?
Однажды я решил не поспать перед обедом, а пойти погулять в парк рядом, лесопарк. Я иду, как свободный человек, гуляя по парку, теплые осенние денечки, все красиво, фоткаю листву, идеально. Разворачиваюсь уже идти обратно, и ко мне навстречу идут три мужика. Один из них чипсы грызет, другой еще там что-то из бутылки попивает, такие вальяжные идут. Я думаю, блин, ну по-любому еще прикопаются. Я думаю, что за закопотня днем, ну какого хрена? И вот уже ловлю взгляд одного из них, и такой, ну все, по-любому. Ко мне подходят, мне показывают карточку, удостоверение. Я такой, твою мать, вот просто нежданно-негаданно. И говорят, так, что, наркотики есть с собой? Говорю, нет. Давай, показывай карманы, все дела. Ну, там обращение уважительное на «вы», конечно же, но ничего уважительного в этом нет. И я понял, что да, кажется, я столкнулся с политикой. Все верно. Я понимаю, что я включен в это максимально, но ты вот такое сравнение привела, я приведу сравнение такое, как я себе это представляю. Есть спортивная площадка, поле футбольное, и там играют ребята взрослые. И вроде бы это общая площадка, и тебе говорят, да иди, поиграй, ты имеешь полное право. Ты к ним заходишь, они такие, вроде бы тебе не выгоняют, но мяч тебе они все равно не дадут. Они будут сами с ним играться, ты можешь как угодно делать вид, что ты, да ребята, я ж с вами, давай, да иди ты нафиг, пацан, мы, у нас тут своя игра. И я такой, пойду лучше на другую площадку, моя площадка это моя работа, это мои хобби или еще что-то, там я буду оказывать свое влияние, там я буду заниматься чем-то.
Ты же понимаешь, что вот в этих ситуациях, которых ты описал, у тебя в итоге нигде не оказывается мяча. Тот факт, что у тебя нет мяча, это
у меня
и есть
мяч в моем подкасте, у меня есть мяч в моей секции по танцам, у меня есть мяч на моей работе.
Нет, на самом деле у тебя нет
мяча. У меня есть мяч у меня дома, у меня есть мяч в моих отношениях.
Ксения,
у меня много мячей.
Не путайте. Нет мяча и могут в любой момент отобрать, это разные вещи.
Нет, скажем так, у Пети есть маленькие мячики.
Что за хрень, я не понял.
Ну вот тот мяч, главный
мяч. Что ты делаешь с моим сравнением?
Вот этот человек меня обвинял в том, что я шучу сексистские шутки. Вот этот буквально человек.
Я со всей любовью вас обвиняла, между прочим.
Естественно, это взаимно.
У меня маленькие мячики только потому, что я не хочу суваться в политологию, да?
Нет, не в политологию. Не надо путать политологию и политику. Политология – это наука, как бы. А политика – это реальность.
Понял,
хорошо, понимаешь, и тот факт, что ты не можешь войти и приобщиться к большому мячу, и есть по факту та власть, над которой присутствует тобой каждый божий день. Когда ты спишь, когда ты ешь после обеда, во время обеда и спишь до обеда. Вот этот мяч, который ты всегда знаешь, что он есть, но который для тебя никогда не будет доступен,
так.
И есть властные отношения, в которых ты всегда находишься, даже если у тебя есть другие замечательные цветные мячики.
Я такой плюнул, нафиг мне этот мяч дался, если я не могу его достать.
А если этот мяч начнет атаковать другие твои мячи?
Если, ну...
Петр, я поясню немножко, вот Ксения...
Нет,
я понимаю,
что такое возможно. Если меня начнут прессовать, так, что мне делать?
Что, все твои мечты тебе не помогут?
А вот если бы я интересовался политикой, я бы знал.
Нет, я не говорю интересовался. Я не говорю, что ты должен читать, сидеть «Московский комсомолец», как мой папа по утрам.
Я должен участвовать, я должен вгрызаться в ляжки, отбирать мяч.
Нет, я говорю, что ты должен осознавать это. Поэтому я говорю про психотерапию.
Я прекрасно осознаю, что я обделен властью.
Все, Егор Анатольевич, слово вам.
Я даже не знаю, что добавить.
Пока мы с Петей... Просто обычно мы с Петей не уходим в такие долгие
дискуссии. Я хотел пояснить, что вот Ксения только что изложила буквально основы постмарксистского подхода к пониманию политики.
Я все еще продолжаю свою пропагандистскую деятельность.
Да-да-да. Почему я считаю, что это плохо? Потому что это прагматический выморочный подход. Потому что сидеть и говорить, что мы обделены властью и мы угнетены, это провоцирует негативные эмоции и не провоцирует конструктивных. Потому что из ситуации «мы обделены, нам нечего терять» единственный логичный выход – давайте все сломаем. Потому
да,
что
кстати,
марксизм,
я это признаю.
Он никогда не предлагает конструктивных решений проблемы. Он занимается тем, что привлекает внимание к несправедливости. А реакция естественная на несправедливость, давайте ее устраним. А как ее устранить, если она на системном уровне? Давайте сломаем систему. А о том, что ломать систему, это может быть не самая удачная идея, почему-то марксисты не задумываются никогда. Ну, по крайней мере, ни разу не видел.
Да, это
извините, это
проблема.
Больная проблема у меня, потому что вот эта идеология, она набирает обороты даже у нас, там на Западе уже в полный рост везде занимаются деколонизацией всего и вся.
Ой, я вспомнила про деколонизацию математики.
Да, да, например, деколонизация математики. Потому что математика – это расистская наука, потому что математикой занимались белые мужчины исторически. А еще это расизм, потому что они использовали математику, чтобы считать рабов.
Я не знаю, правда или это нет, но я слышала, что в Йеле закрыли курс.
Поясните мне, пожалуйста, колонизация математики, деколонизация.
Деколонизация.
Это шутка такая или что?
Нет, это не шутка.
Есть такое движение в Западной академии. Академия – это, в смысле, университетская среда, околонаучная. Так. Связанная с деколонизацией всех образовательных процессов. В чем идея? Идея в том, что западная цивилизация – это цивилизация белых людей, если еще уже подходить, белых цисгендерных мужчин.
Ну да,
и Да, и система властных отношений построена так, что у белых цисгендерных мужчин преимущество во всем. И система воспроизводства знания, на которую, собственно, работает Академия, как область человеческой деятельности, она тоже усиливает вот это неравенство. И если вас учат математике, вам рассказывают, там, не знаю, про Эйлера, про Ньютона, про Пирсона какого-нибудь, да, и не рассказывают про женщин-математиков, которые, например, работали у них секретаршами и помогали им жить, а не рассказывают про китайских математиков, которые придумали теорему Пифагора раньше Пифагора на 2000 лет. И деколонизация, например, математики, она направлена на то, чтобы повысить осведомленность, да, awareness студентов о том, что есть другие подходы. Вот. Но на практике...
А как это на деле? На практике, да.
Вот. А на практике все перерастает к тому, что давайте мы будем в программу по математике включать разговоры про гендерное и расовое неравенство, рассказывать про угнетенные группы и говорить, что математика — это российская белая наука, которую надо срочно отменить и переделать.
А потом уже в оставшееся время можно пройти новый какой-нибудь параграф, да?
Ну да, ну вроде того. И вообще обучение по параграфам – это тоже наследие капиталистической колониальной системы, потому что из несчастных детей делают дронов, заточенных на решение однотипных задач, вместо того, чтобы развивать у них широту мысли.
Творческую спонтанность. Развивать между них творческую спонтанность. Нет, у меня есть два комментария. Петя, подожди, я должна их просто сказать, иначе меня разорвет. Первое – это то, что вчера моя коллега и, получается, даже коллега Егора Анатольевича, ну, в смысле, по университету нашему всему, и моя подруга, и Саша, которая была у нас в выпуске про комиксы, которая ведет курс вышки по комиксам.
Mm-hmm.
Это она прислала мне потрясающую статью в Peer Review Journal, 24 страницы, феминистическая гляциология. То есть наука об айсбергах, об оледенении. И смысл ее сводится к тому, что всю гляциологию делали белые мужчины. Поэтому это, значит, такая наука, которая порождает сексизм. И вместо того, чтобы изучать гляциологию как науку, вот как она сейчас есть, нужно вместо этого изучать, как вот эти айсберги или оледенения изображались в картинах феминистических художниц. Вот это прям проблема, когда... Хотя я не знаю, почему мы говорим, должны были о политологии говорить, мы говорим о феминистической гляциологии, но это проблема действительно с тем, что говорил Егор Анатольевич до этого, когда любая идея доводится до такой степени, что она начинает прилагаться ко всему без относительно практической и разумной цели.
Слушайте, есть прекрасный кейс. Два ученых-социолога в Штатах, они затроллили редакторов журналов по Gender Studies и прочей псевдонаучной, но политически оправданной ерунде. Давайте так скажем. Вот. И опубликовали в цитируемых журналах антропологические исследования. Значит, одно исследование было по поведению хозяев собак. Они, значит, пришли в Центральный парк в Нью-Йорке и наблюдали за тем, как хозяева одобряют или не одобряют поведение своих собак. И сделали такой гендерный твист на это, что вот, значит, если там песик задирается кому-то, то и хозяин мужчина, и он такой: «Да, молодец, жри его». Вот. А если, значит, собачка страдает, и хозяйка у нее женщина, то она, значит, ей сочувствует и пытается решить конфликт. Короче, вот какое-то такое исследование антропологическое на основе включенного наблюдения, буквально, потому что они тоже с собаками там гуляли. Это было раз. А второе, они, значит, в журнал по феминизму отправили эссе, ну, потому что журналы по феминизму, они принимают якобы научные статьи в виде эссе, где люди рассуждают, значит, делятся своими мыслями о том, как женщины угнетены в современном мире, и они взяли кусочек из книги «Майн Кампф», ага, и все слова «национал-социалистическая партия» заменили на «феминистическое движение». И вот буквально дословно отправили это в журнал, это прошло peer-review, и это было опубликовано.
Это да, это была громкая история.
Самое
да,
удивительное, да, да. Что когда вот это происходит, получается очень интересный такой тоже момент. С одной стороны, привлекает ли это внимание? Да, привлекает. Но еще вот я заметила на каком-то чувственном уровне, что это создает очень сильную атмосферу страха. Потому что возникает такой момент, ну хорошо, в России у нас много проблем действительно есть с сексистскими комментариями в университете. Это я сейчас не о вас, Егор Анатольевич, говорю, а вообще о других случаях, типа там ты девочка, что ты вообще на четвертом курсе, тут еще на занятия ходишь. Вот из такого разряда, который я лично наблюдала. Это одна ситуация. Вторая проблема, что когда самоцензура доходит до определенного уровня внутри, ни о какой свободе мысли вообще не остается говорить. Остается только что-то выхолощенное и стандартное. Проблема, мне кажется, здесь это в том, что почему-то вот такие вещи, как феминистическая глицеология, хотя я совсем не прочь почитать про... Я опять забываю, айсберги, не айсберги, ледники, во, правильное слово на русском, ледники, точно. Значит, ледники в картинах феминистических художниц, почему-то им придается статус научного знания. Вот, это вообще вопрос о том, как они сами воспринимают науку, я имею в виду феминистическое движение третьей волны. Почему-то наука становится именно тем полем, где им нужно доказывать, и в том числе академия, то есть университетское образование, где нужно доказывать и какие-то вещи исключать. Хотя, по сути, это как с психоанализом. Господи, я когда-нибудь прекращу в каждый выпуск его вставлять. То есть, когда мне говорят, например, что психоанализ — это не наука, я никогда не спорю, потому что это не наука. Ну, как бы было бы глупо говорить, психоанализ — это наука. Нет, не наука. Но это как бы вообще никак не относится.
Строго говоря. Строго говоря, психоанализ — это парадигма, да? Психоанализ — это онтология. В принципе, для того, чтобы называться наукой, онтологии достаточно. Поэтому, собственно, вся вот эта вот ерунда, опять же, я буду некорректен, которая называется gender studies, она существует в академической среде, да? Потому что традиционно, на самом деле, то, что мы привыкли считать наукой, ему там не больше 100 лет. По-хорошему.
Но разве вот мы не говорим, если мы говорим о твердой науке, о науке, как я бы хотела ее воспринимать, и тогда туда антропологи, кстати, бедолаги тоже не попадают, и многие другие мои любимые люди в мире, про верифицируемость и неверифицируемость, и вообще...
Так это, этому 100 лет. Это вот 20-е годы, это Карл Поппер. До этого наукой называлось все, что организовано как-то около по этапам научного метода. Да, этапы научного метода — наблюдение, гипотеза, эксперимент, теория. Все, что укладывалось в эти рамки, так или иначе, можно было считать наукой. Поэтому там мы греков называем наукой, поэтому...
Я не называю их наукой, и до сих пор меня бомбит. Люди используют это.
Поэтому математику иногда называют наукой.
Хотя это язык.
Ну, да, математика — это отдельная песня без слов. Хотя,
сейчас математики нас заклюют, я чувствую.
На самом деле математики такие, прям те теоретики математики, они уверены, что предмет математики существует. Он абстрактный, но он существует. Например, Джон Конвей был такой британский математик, потрясающий совершенно мужик. Он в одной из лекций говорит: в математике мы не изобретаем, мы открываем. Потому что, ну вот оно вот как в платоновском мире идей, оно существует, а мы это находим. Потому что то, что получается из математических открытий, оно настолько логично и естественно развивается уже само после того, как начальное открытие возникло, что у математика не возникает вопросов, существовало ли оно до того, как он это придумал.
Но ведь оно развивается только благодаря тому, что является порождением человеческого ума.
Ну да, но...
В отличие от эмпирических наук.
Я не вижу проблемы в существовании абстрактного мира идей, точно так же я не вижу проблемы в существовании абстрактного предмета математики. Я не вижу проблем, на самом деле, в постмарксистской онтологии. Она имеет право на жизнь, доколе на ее основании не принимаются масштабные политические решения. И вот здесь, кстати, можно плавно перейти к тому, какие задачи у науки вообще, потому что это не самый простой разговор.
Имеется в виду у политологии, я надеюсь?
Нет, у науки вообще, у любой. Политология в этом смысле очень слабо отличается, например, от физики. Ну, в какой-то мере.
И мы такие, мы занимаемся реальной наукой, ребят.
Да, это то, чем political scientists себя утешают вечерами, когда чувствуют себя бесполезными, ложатся спать. Потому что, по идее, наука фундаментальная, она направлена исключительно на производство объективного знания о мире. В этом смысле политическая наука вполне себе наука. Никто не мешает производить объективное знание о мире. Критерии объективного знания нам Карл Поппер с Витгенштейном, значит, в своих жарких спорах сформулировали. Отдельный разговор про то, что система позитивистской науки, она тоже колониальная и угнетающая. Но мы пока не будем, хотя я уверен, мы на это свернем еще рано или поздно. Но это раз. С другой стороны, если мы говорим о задаче науки как человеческой деятельности, которая какой-то результат приносит, помимо абстрактного объективного знания, то надо представлять себе, что можно полезного сделать, используя эти знания. Да, то есть, грубо говоря, физики узнали про сопромат, теперь мы можем строить мост. Вот это конкретный инженерный результат.
Типа строить просто мост другой формы, из других материалов.
Или, например...
Мост-то и раньше до физики строили.
Мост через более широкую реку. Например, да, потому что если мы до физики попытались, значит, Днепр переложить бревнами, то у нас, скорее всего, получилось не очень. Да, а вот большой такой вантовый мост сделали подвесной, и он стоит и в ураган, и в дождь, и в снег, и по нему грузовики ездят, возят, значит, с берега на берег. Это совсем, совсем уже другая история, да, и вот это реальный выхлоп физики, пожалуйста. Не знаю, физики открыли квантовые частицы, вот раз мы научились решать вычислительные задачи, которые до этого не умели решать. Пожалуйста, квантовый компьютер придумали. Еще следующий шаг, более прикладной, научились брутфорсить более сложные пароли, чтобы залезть в аккаунт враждебного государства и украсть оттуда секретные данные. Например.
А что в этом плане с политологией? Уж простите, что я как назойливая скотина возвращаюсь каждый раз к теме подкаста. Очень неловко. Но что в этом плане делает? Вот взяли, открыли, изобрели политологи, и сразу зажилось.
Да. А, тут неловкое молчание повисло.
Не хотел портить настроение, но... Как это работает с политологией?
Ну, например, не знаю. Вот политологи открыли, что авторитарное государство – это не всегда плохо, например. Попытались объяснить, почему оно работает. Как
и цари-монархи вздохнули с облегчением,
ну,
шейхи
вроде того,
всякие,
да,
такие,
да,
типа,
да.
Фух.
Конечно. Ну, то есть, это явно не заказ, не будем говорить кого, да, но в определенных евразийских государствах и постсоветских может быть, в обществе появилось понимание того, что не у нас все плохо, а на Западе все хорошо, а у нас просто немножко по-другому. Например. Или там посмотрели, как выборы работают, поняли, в каких местах есть возможность для манипуляции результатами голосования, например. У каждой избирательной системы, у каждого правила подсчета голосов есть свои недостатки. Вот куда нужно смотреть избирательной комиссии, чтобы поискать нарушения в подсчете голосов? Вот, пожалуйста. Какие-то такие вещи, да? И это я говорю о переходе именно с фундаментального знания на прикладной. То есть это какие-то абстрактные вещи, да, там, что такое политический режим, как он работает, чем демократия отличается от автократии. Это абсолютный абстракт, на самом деле. Политология, которая политическая наука, которая занимается более прикладными вещами, она, соответственно, дает понимание о других еще более прикладных вещах. Да, потому что большая часть политической науки – это кейс-стади. То есть мы смотрим на какую-то ситуацию и пытаемся объяснить, как она так развивается, как она получилась. То есть делаем все то же самое, что делают эксперты на телевизоре, но пытаемся при этом оставаться в рамках научного метода, чтобы...
Не переходить на личности.
Ну, чтобы не переходить на личности, да, чтобы не было видно... как мы отрабатываем политический заказ людей с деньгами. Там, не знаю, например, можно изучать протесты, как работают протесты. Вот объяснили, откуда взялись цветные революции. Например, есть такая теория модульных протестов. Идея в том, что люди видят, какие способы политического протеста работают в соседних государствах, где похожая политическая система, и начинают применять такие же способы организации у себя. По такому принципу объясняется, например, «Арабская весна» или «Цветные революции» у нас в СНГ. Увидели, что жечь покрышки эффективно, начали и тут тоже жечь покрышки. Увидели, что самоорганизация через телеграм-каналы по номерам телефонов – это эффективно, начали собирать на Майдан по номерам телефонов. Какие-то такие вещи. То есть я бы не сказал, что политическая наука настолько осязаема, как физика в нашей повседневной жизни, но она в каком-то смысле работает на осознанность людей, которые слушают то, что говорят ученые. Не знаю, звезда российского интернета Екатерина Шульман, она на самом деле делает большое дело. Она объясняет, как работают политические процессы. В отличие от экспертов, которые... Знаете, классический анекдот. Встретились два политолога, один такой: ты понимаешь, что происходит? Он говорит: ну давай объясню. Не-не, объяснить я и сам могу, а ты понимаешь, что происходит? Наверное, как-то так. И в этом смысле даже марксистская идеология полезна, потому что она повышает осознанность. То есть я не против, чтобы женщины осознавали, где их по гендерному признаку угнетают. Я против того, чтобы они угнетением по гендерному признаку пытались объяснить свою некомпетентность, например.
Ну, если что, я теперь знаю, что делать с оценкой по ВКР.
Да-да-да, вы абсолютно можете.
Объявляй, что меня угнетают по гендерному признаку.
Я на запись разрешаю вам нажать на красную кнопку, если ваш мой отзыв на вашу ВКР...
Моя постмарксистская этика не позволит мне на вас на красную кнопку нажать.
Почему?
Придется же лично и искренне выяснять отношения, осознанно.
Нет, наоборот. Красная кнопка устроена так, что жалоба передается в ректорат, а ректорат уже спускает руководителю образовательной программы. И дальше руководитель образовательной программы со мной будет вести разъяснительные беседы в рамках, значит,
так я не могу же позволить, понимаете, Андрею Сергеевичу над вами доминировать. Это будет вне рамках моей этики.
Он этим занимается уже скоро 10 лет. Да, он мой научный руководитель в аспирантуре.
Ну да. Еще, Петь, к твоему вопросу про практическое знание. Еще есть такой момент, который никто практически не обсуждает особо. Я имею в виду в подкастах, которых я слушала. Это то, относятся ли международные отношения и вот моя, например, область International Security к политическим наукам.
Ох.
Вот, например, я сейчас скажу популярное мнение, все начнут кидать мне тапками, но я считаю, что да, что это все один большой как бы амбрелла такой. Ну, я не знаю, как это назвать, почему это зонтичный термин, да, политические науки, который включает в себя political science, классическую, и туда же включает бедолаг всяких international relations, international security и прочих моих любимых друзей. Вот если говорить про практическое применение international security, то там практически приложений довольно много, к несчастью, часто для людей, живущих в регионах, которых ведутся военные действия или невоенные действия. Но, например, прогнозирование террористических актов на данных по регионам, хоть оно и пока лагает просто нещадно и прогнозирует, когда не нужно прогнозировать, когда, значит, нужно, ничего не прогнозирует, но оно, тем не менее, улучшается. Точно так же по страйкам с дронов, по каким-то более глобальным вещам, предсказаниям тяжести, интенсивности военных конфликтов. И переходим к более абстрактным, но тоже, на самом деле, прикладным вещам. Это прогнозирование краткосрочное, потому что, как мы тут не раз с Петей в подкасте обсуждали, я вообще не верю в долгосрочное прогнозирование. Краткосрочное прогнозирование развития каких-то военных или околовоенных конфликтов. И тут тоже, на самом деле, хотя, конечно, каждый день вряд ли каждый из нас просыпается с мыслью про геноцид или гражданские войны, или про межгосударственные войны. Но прикладное значение как бы есть, как у науки. И почему-то просто кто-то, как-то люди об этом мало говорят. Ну, наверное, потому что никому не интересно слушать, как в Руанде там руки отрубали. Хотя это довольно занятно.
Слушайте, про террористов же вроде все нормально работает. По крайней мере, еще...
Оно то так работает, то так. Не знаю, я вот слышала разные...
5 лет назад математики говорили, что есть вполне рабочие модели, но, по крайней мере, на уровне города, которые хорошо предсказывают поведение и преступность. То есть,
да, на уровне города, да. А когда вот есть уровень региона, например... Когда вот на Ближнем Востоке там строили модель, она... Ну, я пока не знаю, но вот год назад последняя публикация, которую я видела, она все равно лагала. То есть алгоритм лагал немного. Но это все, я думаю, поправимо.
Алгоритм по предсказыванию, прогнозированию террористических актов?
Да.
Ага.
Это как алгоритм предсказывания преступности, например, да? То есть вот тоже одна из необоснованных критик, которые я, например, не понимаю, откуда она вообще взялась, это то, что, значит, алгоритм преступности предсказывает, что с большей вероятностью преступность совершит, значит,
черный
человек. Черный мужчина, да?
Ну, это расизм системный.
Ну, не знаю. Это не может быть системным расизмом, как бы, потому что, к сожалению, статистически это так.
Нет, это системный расизм, а не просто расизм, не бытовой расизм. Да? Бытовой расизм был бы, если бы в этот алгоритм была зашита более высокая вероятность для черного совершить преступление. А это системный расизм, потому что сама система общественных отношений подталкивает people of color к преступности, потому что у них меньше ресурсов. То, что у них меньше ресурсов, связано с их культурными особенностями, это уже другая история. И там непонятно, в какой мере складываются культурные особенности и восприятие, например, окружающими. Я немножко марксистом побуду вместо вас, раз уж вы...
Неожиданно смена произошла.
Я пытаюсь доказать, что любой подход, он имеет право на существование.
Да, конечно, имеет. Просто, когда мы так говорим, наш подкаст перестает слушать, такие, они слишком мягкие. Не будем их слушать. Где же хардкор, где... Ссора. Вот. Где
крики? Кстати, по поводу международных отношений. Ксения, а какой метод у науки международных отношений?
Я вообще не считаю, что международная часть... О, боже. Я надеюсь, никогда в жизни на моем департаменте не услышат то, что я скажу. Но я не считаю международные отношения отдельной наукой. Вот сейчас просто будет откровение. К сожалению.
Я просто не считаю международные отношения наукой, в принципе, да, это вот такой, это как философия, набор антропологических наблюдений только на государственном уровне.
Просто люди, которые говорят слово «международные отношения», часто имеют в виду очень разные... Это как с политологией, вот как... Да, как я не знаю, как с политологией. Что они... Надо сначала уточнить
человека. Я представляю мажорных МГИМОшников, а вы
ну
что
Ну вот, примерно. Я работаю.
У меня, кстати, тоже диплом по международным отношениям.
Так у меня тоже. Поэтому я имею право это говорить. А вот, например, просто международные отношения – это скорее сфера рассуждений. Но для меня как бы это не является девальвацией его ценности.
Кстати, например... Да, простите.
Для меня международные отношения – это маленький курс, который нам читали в Монтеррейском университете в Мехико. Тетенька на первом занятии познакомились, спрашивает, а в аудитории есть французы? Мы такие переглянулись, нет. Ну, слава богу, вот что такое для меня международная политика. И дальше куча шуток, анекдотов про то, какие французы засранцы.
Такие хорошие, самые лучшие анекдоты про французов.
Я думала про китайцев. Если честно, мы в Корее все время про китайцев
слушаем. А я про китайцев не знаю анекдотов. Ближний Восток хороший политический анекдот, и про французов много хороших, но про Ближний Восток не буду рассказывать, он матерный.
У меня, кстати, вот есть в группе студент, несколько студентов из Китая, которых я веду в этом семестре, и у меня тут возникла реальная проблема прикладного характера. Как говорить о недемократических режимах, когда фильтр сознания человека устроен несколько иным образом? То есть любая попытка назвать Китай недемократичным вызывает очень сильные негативные эмоции. При этом попытка спросить, является ли он демократичным, говорит ответ «нет».
Слушайте, ну в Китае там история в том, что я даже не могу объяснить, что там происходит. Не то, что понять. У них там настолько своя атмосфера, и настолько все сложно и особенно, что... Мне кажется, вот загонять Китай в какие-то классификации режимов было бы просто неправильно, наверное.
Ну ладно, я им так и скажу. Но, на мой взгляд, очень легко их загнать.
Они, скорее всего, так и думают, и абсолютно заслуженно.
Боже мой, сейчас не надо про особый путь только, пожалуйста.
Вы недемократичны. Боже, да что ты вообще понимаешь о нашей системе? У нас такими словами... Мы не мыслим такими категориями.
У меня от этих слов начинается внутри прям... У меня вот редко, понимаешь, у меня кровь кипит. Но вот когда мне кто-то рассказывает про какой-то особый путь, или когда у меня была коллега китаянка, она мне сказала, что она кровью своей чувствует далекую 5000-летнюю китайскую историю и единство со своими предками на протяжении всех 5000 лет. Это был единственный раз, когда меня очень неэтично бомбануло.
И вы все просто это... завидуете?
Наверное, я просто завидую. Или не верю в линейную историю. Вот один из моментов, в который я испытываю личностный кризис.
Можно? Тоже есть подобная история. Как-то раз мне бомбануло, как и тебя, когда учительница по русскому в 8 классе сказала, ну, наша же история начинается со 2 века. А меня как бомбануло, ведь я смотрел выступление Задорнова. Мы же древние русы. Мы изобрели эту планету. А мне тут говорят, что с какого-то 2 века, с 9 века нашей эры. Я что-то совсем поехал. С 9-го?
Да. У меня вообще какой-то личностный кризис из-за того, что все люди все воспринимают линейно, в том числе и время. Поэтому в последнее время у меня реально даже свой предмет стало трудно вести, потому что я постоянно обращаю внимание на то, что все люди мыслят линейными категориями и выстраивают процесс, как в школе. То есть вот есть там древняя Русь, есть Рюрик, значит, 862 год он пришел, основал, значит, древнерусское государство, и вот это и есть, значит, прям вот до сих пор, вот прям линейно все развивалось, и все связано идеально.
А знаете, когда... почему? Почему бомбит?
Почему бомбит?
Потому что история не наука.
А это у меня просто бомбит, потому что я с ума схожу от нелинейности. То есть меня захотело...
Просто история не наука. У нее, в принципе, не может быть метода.
Ну ведь это просто как бы националистический нарратив. Это просто история, которую люди рассказывают друг другу. Но это очень печально, потому что это заставляет нас мыслить линейными категориями. Вообще в ежедневной жизни это такая скрытая власть... О, понеслась. Это такая скрытая власть публичного образования над нашим мышлением. Все, Петя, давай, иди про политологию что-то. Меня куда-то не туда уносит.
Не могу я теперь, размышляя над вопросом Лидии Павловны, нашего учителя истории, которая просила объяснить, чем важна наука и история. И мы там с такими сложными вещами. Ну, история нужна для того, чтобы не совершать ошибок.
Да, тот, кто не знает истории, обречен повторять ее.
Это все из-за того, что человек не может признать то, что его эго не властно над временем. Я вот считаю, моя теория такова.
Ты про эго Лидии Павловны?
Нет, я про эго, я не знаю, потому что нам нужно структурировать свою собственную жизненную историю. Наша жизненная история вписана в историю национального государства. Почему-то никто не хочет признать, что национальное государство возможно рассматривать отдельно от своей личной истории. И когда ты сливаешься в своей личной истории с национальным государством, ты приобретаешь все черты линейности и встроенности в национальный нарратив, и все это потом, в общем, на тебя влияет. А может, хорошо, что так происходит? Я не знаю. Егор Анатольевич, вы что думаете?
Я думаю, что нельзя дистанцироваться от национального государства. Вы вот ходили умываться утром, вода в кране взялась от национального государства. Вы сейчас в интернете сидите, электричество взялось от национального государства. Вы провайдеру платите за этот интернет, провайдер работает по правилам, которые установило национальное государство. К сожалению... Вот вы можете все что угодно думать о своей самостоятельности, но дистанцироваться от национального государства невозможно в принципе.
Петя, а ты что думаешь?
Ну, то есть вот Петра получается, уже... потому что он не выходит из дома обычно, а когда выходит, он сразу сталкивается с национальным государством.
Меня сразу шмонает,
судя по истории, да.
За это лето 3 раза, ни разу в жизни, и вот что-то пошло.
Ксения, давайте поставим Петру диагноз по аватарке. Почему его шмонают 3 раза за лето, а меня ни разу?
Просто я-то, Петя, знаю не только по аватарке. Петя тебя шмонает, потому что ты выглядишь, знаешь, как человек, у которого много денег, и который, скорее всего, употребляет легкие наркотики. Мне кажется, поэтому тебя шмонают.
Когда меня обшмонали, я пришел домой, честно говоря, в очень плохом настроении. Мне показалось,
Петя,
что меня поймали в том месте, где я духовно восстанавливался, в лесу. Да. Какого хрена? И только потом уже пришло, конечно, первая мысль, вот, тоталитаризм гребаный сжимается. И только потом пришла мысль, что днем чувак, довольно такой, ну, прилично разодетый, вышел погулять.
В шубе.
Благо без лопаты. А я довольно часто видел ребят, которые выходят из леса с лопатой у меня на районе. Я такой думаю, вы что, кретины, что вы делаете? То есть вопрос с закладками у меня, он даже не появился. И
они
через
трюфели искали.
Да,
ну, по-любому, скорее всего. А культура гастрономическая растет в Перово, и поэтому...
Ой, я тоже жил в Перово, там великолепно.
Петя, ну ты реально выглядишь просто как кандидат, понимаешь? Вот реально, вот если вот посмотреть на тебя и на твой внешний вид, и на твой одухотворенный, как бы...
Такой... Ну да, если вы в Измайловский парк ходили одухотворенный, то неудивительно, что там мужчины следят, да.
Ну да, больше не ходил, либо стараюсь самое грязное надеть. Мы записываем уже час. Это весь диагноз, который вы можете мне поставить?
Нет, мы еще вас идеологически должны классифицировать.
Да, именно.
Петр, ну давайте попробуем. Простые вопросы. Вопрос первый. Что бы вы скорее сожгли, книгу или флаг?
Ох, капец.
Ты только не думай, отвечай быстро.
Я бы сжег книгу.
Ага, хорошо.
А Петр, я бы флаг. Я тоже хочу классифицироваться. Я бы флаг сожгла.
Если вы думаете, что у меня есть готовый результат, это как психологические тесты проективные. На них нету правильных и неправильных ответов.
Да.
Хорошо, Петр, что важнее, закон или справедливость?
Это Бэтмен, прям Бэтмен начало.
Закон.
Отлично.
Ну, мой ответ, наверное, все знает.
Что... справедливость, Ксения?
Конечно.
Ну, правильно.
Сейчас, мой же любимый герой Бэтмен. А как мой закон может быть?
Ну да. Сейчас, что еще надо спросить? Шкала налогообложения должна быть плоская или прогрессивная? Или регрессивная? Прогрессивная – это когда богатые платят больше, а регрессивная – это когда...
Чем больше зарабатываешь. А регрессивная – это когда... Чем больше... Бедняки больше?
Да.
Ох, тут хочется сказать, вот если бы жил в нормальном государстве, то, конечно...
Это... Как должно быть?
Это вопрос, Петя, вот об идеальном состоянии. Представь, что есть идеальная ситуация. Не в России, не в Америке, не на планете Земля, а вот в абстрактном идеальном мире.
Но во мне откликается честный ответ человека, который однажды умрет и что-то должен оставить. Ну, прогрессивное.
Хорошо. Что бы еще у вас спросить? Давайте так. Социальная справедливость – это когда всем хорошо? Это когда самым неимущим нормально? Или когда всем стабильно, а самые богатые помогают самым бедным?
Так, вот тут я ничего не понял. Я не могу
смотрите,
мыслить в такой категории.
Есть несколько категорий справедливости. Самая такая широкая категория справедливости – это когда всем хорошо. Все одинаково хорошо живут.
Ну, такого не бывает.
И все довольны.
Я не думаю про практическую сторону. Это мысленный эксперимент.
Да, совершенно верно.
Я подумал, не смог и отказался.
Второй вариант – когда улучшается положение самых неимущих.
А смысл?
Смысл в том, что
конечно,
в среднем...
Конечно, спросил человек, который перед обедом спит, блин.
Я тоже перед обедом сплю.
Да ну вас всех. Я ухожу, I'm out. И ладно, я тоже на самом деле сплю перед обедом. Чего я?
То-то же. Потому что вы белая женщина, Ксения, вы Карен.
Да, кстати, быть белой женщиной уже стыдно. Я еще не лесбиянка. Ну все, как у меня нет шансов.
В этом опросе, я думаю, мы же говорим про распределение ресурсов, так или иначе.
Нет, мы говорим про то, как меняется положение социальных групп. То есть, либо у всех все хорошо, либо у всех все стабильно, а у тех, у кого все плохо, улучшается, либо у средней группы все стабильно, а у богатой группы становится чуть хуже, а у бедной группы становится чуть лучше.
Ну, то есть, бедные помогают богатым.
Это вопрос, это что за политика?
Это вопрос про перераспределительную политику. Он вполне стандартный.
Ну, смотри, всем,
я просто пытаюсь это представить в реальной жизни.
Не
это
надо
как?
Представлять.
Это...
Представляешь, все живут одинаково хорошо. Это первый вариант.
Хотелось бы, чтобы богатые помогали бедным.
Угу, хорошо, так, все логично. Вопрос был на правдивость, потому что вы уже на него ответили в связи с шкалой налогообложения.
Регрессивный и прогрессивный.
Да, вот это вот. Ксения, придумайте еще какой-нибудь вопрос.
Какой бы еще вопрос тебя спросить? Ну, учитывая, что ты книгу решил сжечь, Петя, я не знаю, как дальше это
вообще. Я знаю. Считаете ли вы, что представители разных полов и разных рас обладают разными психологическими, давайте назовем, чертами и когнитивными способностями? То есть, что у представителей разных полов и разных рас в среднем по-разному выражены способности к разным видам деятельности. Можно обобщать, да, там, не знаю, мальчики скорее станут инженерами, чем девочки. И считаете ли вы, что это естественный процесс?
Боже мой, и нельзя, да, сослаться на статистику, типа, вот давайте на нее смотреть.
Нет, статистика не врет. Мальчики действительно становятся инженерами чаще, чем девочки. Тут вопрос в том, почему. Это потому, что колониальное общество угнетает девочек и не дает им развиться, да, а вот как Ксения на 4-м курсе слушает комментарии про замужество... Комментарии про замужество и детей, вместо того, чтобы, значит, слушать одобрительные призывы к...
Получению высшего образования.
Да, например. Да?
Тут вопрос веры. У меня нет данных по этому поводу. Я не могу сказать, что
ты веришь,
это давлеет общество.
Ты считаешь, это неважно, что на самом деле.
Тут вопрос веры. Да, как это объяснять? Это объяснять природными склонностями или это объяснять социальными давлениями?
Мне кажется, Петь сейчас убежит.
Он сам подписался быть классифицированным.
Нет, я просто понимаю, что...
Ну смотри, считаешь ли ты, что это естественно, что мальчики больше склонны к одному, неважно к чему,
а девочки больше к другому? Я пытаюсь понять, во что
верю,
а я ни в то, ни в другое меня не волнует просто.
Это нормально, окей. Не волнует и не волнует. Бог с ними, с мальчиками и девочками. Какая действительно разница?
Мы все гендерно-флюидны. Я даже не знаю, что это значит, кстати, до сих пор.
Меня не волнует гендерный вопрос.
Хорошо.
Боже мой, последний
вопрос. Потому что мне все равно на женщина, потому что я не включен в это обсуждение, не включен в эту проблему, и у меня нет предубеждений касательно женщин.
Последний вопрос. Какая должна быть доля госсектора в экономике? Вот вы говорили, что деньги вас волнуют, да? Какая доля ВВП должна быть государственная? Опять же, примерно. Половина, меньше половины, да, треть, 10%, минимум 0%.
Я все-таки неловко, конечно, такие вопросы задавать. Какой процент в Америке?
В Америке, я думаю, что меньше половины.
В целом, я за меньше половины.
Хорошо. Вы такой прям четкий праволиберал.
Да. Петя, поздравляю, ты должен быть такие... Да, как да, смайликов.
Да, да. Я сейчас запишу, я праволиберал. Пойду читать, что делать.
Вот,
как это лечится?
Это не лечится. Там, если бы я был на паре, я бы сказал, наконец-то нашел нормального человека в учебной группе.
А Егор Анатольевич не везет, ему все время попадаются такие, как я.
Это судьба моя. Чтобы, значит, было что обсудить потом на подкасте.
Странно, Ксюша, вроде учились в одной школе, были как-то равные возможности по образованию.
А знаешь, что, вот как, когда вот моя кривая дорожка меня завела? Когда вот мне папа дал в 9 классе почитать мемуары Махно. И сначала я стала анархистом.
Это
и вот...
белогвардеец какой-то?
Нет, это анархисты.
Нет, Петя, это анархист. Зеленые. В смысле, не зеленые, как сейчас зеленые, которые типа эко-зеленые, а зеленые, в смысле, анархисты зеленые.
В целом, есть определенное сходство.
Ну вот, ну в общем, вот кривая моя дорожка, я думаю, левацкая, да, началась именно тогда.
Есть известный анекдот про Greenpeace, когда технологи, короче, региональные выборы в России, надо свалить красного директора. Значит, инкумбент, то есть действующий то ли мэр, то ли губернатор, то ли какой-то... В общем, избираемая должность, и бывший советский директор завода там плотно сидит в 90-е годы, уже не первые выборы выигрывает, у него, значит, есть электоральная база, потому что завод. Вот. И, значит, представители оппозиции приходят в местный Greenpeace с запросом, а не хотят ли Greenpeace позаботиться об экологии и попротестовать против вот этого текущего кандидата, который красный директор. Вот. На что Greenpeace сообщает, говорит, ну, вот Прайс, говорит, за такую сумму мы марш организуем, за такую сумму натянем транспарант, а вот за отдельную плату наши активисты прикуют себя цепями к трубам завода и таким образом выразят протест против проблем экологии.
К сожалению, это вообще не анекдот.
Да.
А, не будет развязки.
В этом понятно. Грустная часть.
Да,
грустная,
да, да.
Часть,
а еще,
это
а
том,
я еще
это
такой, слушай,
анекдот.
Думаю, как в жизни прям.
Это анекдот в пушкинском смысле, да, то есть это история, я не знаю, насколько она правдивая, но звучит очень правдиво. О чем бишь я? Да, праволиберал, вы за личную свободу...
За личную свободу,
частную собственность, и вы уважаете государство, поэтому правый. Собственно, про уважение к государству вопрос про книгу и флаг.
Да.
Ксения, Ксения левый анархист.
Я не анархист, я уже немножечко это... Как я степенилась, знаете, вот с возрастом люди становятся консервативнее. Я все двигаюсь и двигаюсь ближе к центру. Глядишь, к 30 годам я прям отцентруюсь уже так. Ну, как в Дании, правда, отцентруюсь.
Я, видимо, родился старым.
Что могу сказать про себя по итогам этого выпуска, что я праволиберал, и в целом интересный вывод. Ничего не поменялось в моем отношении к политологии, к политике. Ничего и не должно было меняться. Но я думаю, что тут будет про то, что Петя, ну что ж ты не ходишь на выборы, ну что ж такое, Петя, а? Вот, а тут такого не было, даже не знаю, как к этому относиться.
Я открою страшный секрет, я тоже не хожу на выборы.
Ну все.
Ничего все. Себе.
Я ухожу.
Что идеально объясняется как марксистской идеологией, так и позитивистской научной.
Да, но я моей личной идеологии милой. Идеологии милой не объясняется.
Идеологии милой.
Милая идеология людей, которые ходят на выборы. Да, я сходила на выборы. Я голосовала против поправок в Конституцию ответственно, чтобы мой голос не был использован. И чтобы институт выборов... отказывал символическое давление на нашу власть. Хотя я знаю все аргументы, почему не стоило это делать, на самом деле.
Я расскажу, почему я не ходил на выборы. Потому что я жил в Перово, потом на проспекте Мира, сейчас живу на Пресне, а голосовать мне нужно в Очаково. И я в гости к друзьям-то не могу доехать в Очаково, вот, а на выборы, мне кажется, еще меньше мотивации. Это раз, а второе, когда были голосования по поправкам этим летом, и когда были выборы в МГД в прошлый раз, нет, по поправкам только было электронное голосование, я считаю, что электронное голосование – это профанация, и его быть не должно.
О, это вообще грустная тема, не будем ее касаться с этим.
Да, так же, как и голосование по почте, кстати, с этим тоже много проблем. Вот. Но это чисто уже профессиональное.
В техническом выполнении.
Да, в техническом выполнении, потому что голосование должно удовлетворять определенным процедурным правилам. Да, да, да. Типа анонимность и надежность. Два самых простых правила. Да, то есть мы должны быть уверены, что мой голос дошел до избирательной комиссии, и мы должны быть уверены в том, что мой голос анонимный. Вот. Через интернет это сделать невозможно. В смысле, сделать и то, и другое. Либо это будет не анонимно, либо это будет ненадежно. Если это будет не анонимно, то как это? Я не хочу, чтобы знали, за кого я голосовал. Хотя про это у меня тоже есть смешная история. А если это будет ненадежно, то зачем мне вообще тратить время, когда нарисуют то, что нужно?
Ага, значит, не зря я так думал.
Да, и, кстати, про электронное голосование есть отличная история про Координационный совет оппозиции. Я вот фамилии не буду называть, но в свое время, году так в 2010-2011, была масштабная кампания по выборам в Координационный совет оппозиции, так называемый, когда люди собирались и, нахмурив брови, рассуждали, как им, значит, менять Россию к лучшему и к демократии. И вот этих людей выбирали через онлайн-голосование. Там была суперпродвижная система для того времени, значит, онлайн-регистрация, надо было показать, сделать селфач с паспортом, с открытым, чтобы зарегистрировать.
Чтобы кредит на тебя оформили.
Да, но это потом уже. Кончилось тем, что пришел небезызвестный Мавроди, который МММ, и привел всю свою пирамиду на выборы и занял там какое-то из верхних мест в выборах. И организаторы выборов решили, что Мавроди им в Координационном совете не нужен, и просто удалили все эти голоса. Вот это все, что я могу сказать по поводу электронного голосования.
Угу. Неприятный аргумент какой-то.
Петя, ты звучишь расстроенно.
Сделал вид.
А давайте попрощаемся со всеми.
Как вариант, кстати, да, можно сказать аудитории пока. Ребят, спасибо, что нас слушаете. Продолжайте изучать политологию. Если не учили, то можно и не начинать, как и я понял.
Петя. Подписывайтесь на группу ВКонтакте научной библиотеки на Павелецкой, которая является нашим информационным партнером.
Между прочим.
Большое им спасибо. Спасибо большое, Егор Анатольевич, что согласился прийти. Я думаю, на этом не закончится. Теперь
это было очень интересно. Очень спасибо.
Спасибо, что позвали. Надеюсь, я вас не задушил сложными словами. Вот. Я могу проще, но обычно получается матом, что, наверное, не очень...
А, по-моему, очень так в самый раз получилось.
Окей, хорошо. Но подкаст же называется «Все сложно».
«Все сложно»,
все, да? Сложно,
да, хорошо. Ну, значит, все в рамках задуманного.
Все, ребят, пока.
Вот так вот.
Счастливо.
Пока.